Спасибо большое за то, что вы приехали сюда. Я надеюсь, что все ваши ожидания оправдаются. На всякий случай всегда лучше ничего не ожидать, тогда все оправдывается. Но я думаю, что даже в самых случаях самых высоких ожиданий мы постараемся сделать так, чтобы вы уехали отсюда довольными. И сейчас я расскажу, о чем буду говорить я. Но сначала я прочитаю стих из Бхагавад-гиты. Это 18 глава, 63 стих. Да, 63 стих, правильно. Иди, Яном Акьятам Гухья Гухьятарам Майя Вимришья Эта Ашешена Ятха Иччаси Татха Куру Iti te jnanam akhyatam Iti te jnanam akhyatam Guhyat guhyataram maya Guhyat guhyataram maya Vimrishyaita dasesena Vimrishyaita dasesena Yathechasi tatha kuru Yathechasi tatha kuru Iti te jnanam akhyatam Guhyat guhyataram maya Vimrishyaita dasesena Yathechasi tatha kuru Iti te jnanam akhyatam Guhyat guhyataram maya Vimrishyaita dasesena Yathechasi tatha kuru Iti Tak Te Tebe Jnanam Znanie Akhyatam Открытое. Гухья. Сокровенное. Гухьятарам. Сокровение. Майя. Мной. Вимришья. Обдумав. Это. Это. Ашешена. Полностью. Ятха. Как. Ичхаси. Пожелаешь. Татха, так, куру, и поступай. Самое главное в этом стихе, я течаси, татха, куру. Как захочешь, так и поступай. Перевод. Итак, я открыл тебе знание, сокровение и сокровенное. Обдумай все это как следует, а затем поступай, как знаешь. Как пожелаешь. Комментарий. Господь уже поведал Арджуне знания о Брахмабуте. Человек, достигший уровня Брахмабуты, исполняется радости. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Таков результат обладания сокровенным знанием. Затем Кришна открыл Арджуне знания о сверхдуше. Это также знание о Брахмане, только более высокого порядка. Употребленные здесь слова «Ятхэчхаси татхакуру» – «Поступай, как знаешь» – свидетельствуют о том, что Бог не посягает на малую толику независимости, которой наделено живое существо. В Бхагавад-гите Господь подробнейшим образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет – покориться сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сверхдуши. Это поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, то есть на высшей ступени совершенства, доступного людям. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Еще раз. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради самих себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум. Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания мы можем получить и от духовного учителя, истинного представителя Кришны. Намо Вишну Падая Кришна Причитая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Горавани Врачарине Нирвишеша Шуньявани Пашчатаде Шатарине Ванча Калпатару Вешча Крипа Синду Бевача Патитанам Бхаване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu Lambita Bujoka Nakavadata Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Vataro. Iti Te Gyanam Akhyatam Bukhyat Bukhyataram Maya Вимришьяйта ташешена ятхечаси татхакуру. Итак, я открыл тебе знание, самое сокровенное. Обдумай все как следует, а затем поступай, как пожелаешь. Я опрометчиво, как я понял сегодня утром, согласился отдать семинар здесь. И я думал воспользоваться конспектами имевшегося у меня уже семинара о ведической культуре, который я дал в 1998 году осенью в Петербурге. Я очень хорошо помню эту атмосферу послереволюционную. Многие из вас это время, к счастью, не застали. Но когда я открыл конспекты свои, я к своему ужасу обнаружил, что они абсолютно не годятся. Может быть, не абсолютно, но в значительной степени не годятся. Потому что в 98-м году тема, актуальная в то время, заключалась в том, что нужно следовать правилам и принципам. Революция 98-го года возникла на этой волне того, что все, свобода вышла. Не нужно больше никаким принципам следовать, особенно четырем регулирующим. И преданный вдруг, непонятно откуда у них взялся такой энтузиазм по поводу нарушения этих принципов, что эта волна, она сметала все на своем пути и в тот момент, казалось, грозила разрушить весь искон. Люди вдруг с каким-то необычайным воодушевлением говорили о том, как нужно нарушать все эти принципы. Потому что в течение долгого времени до этого говорилось о том, что им нужно следовать. И на волне всего этого актуально было говорить о том, зачем нужно следовать принципам. И в принципе говорить об этом актуально и сейчас. Не менее актуально, чем тогда. Но говорить об этом нужно сейчас немножко по-другому. Потому что, как мы знаем, все в этом мире идет циклами. И те, кто остался здесь, и те, кто пришел после этой замечательной революции, они принимают это в каком-то смысле без сомнений или без каких-то рассуждений о том, что нужно следовать этим принципам. И мой сегодняшний семинар будет посвящен тому, что им не нужно следовать. Это чтобы вы приходили на все лекции. Мой семинар не совсем так. Будет посвящен не тому, что им не нужно следовать, а тому, как им нужно следовать. И тому, как им не нужно следовать. Потому что есть форма следования, которая на самом деле противопоказана человеку. Когда человек внешне следует всему очень строго, и внешне он кажется очень решительным, преданным, но внутри его разъедают сомнения. И рано или поздно эти сомнения съедят его. Либо они разорвут его изнутри и в конце концов уведут его с духовного пути, либо они уничтожат его как личность. Есть притча, которую рассказал однажды Шрила Прабхупада про некоего человека, который охотился в запрещенном месте. Он расставлял капканы и жил этим. И однажды в капкан к нему попала лиса. Он подумал, надо же, хорошо, я привезу ее домой, сдеру ее ценную шкуру, но нужно сделать это как следует, чтобы не повредить эту шкуру. Поэтому он взял ее живую. И когда он выезжал из леса с этим трофеем, живой лисой, навстречу ему попался егерь, который следит за тем, чтобы не нарушались правила охоты. И он от испуга спрятал лису к себе за пазуху. Так, егерь остановился, они стали разговаривать о чем-то. Ну, тот человек и лиса при этом, у него там внутри было. В какой-то момент егерь с ним говорил, и какое-то время человек отвечал ему, как ни в чем не бывало, и вдруг он упал замертво. Егерь не понял, что случилось, он подошел к нему, стал рассматривать, и он увидел, что внутри у него живая лиса. И лиса эта изнутри съела все его внутренности. Потому что держать лису очень близко к своему сердцу опасно. Лиса – хищник, и лиса будет делать свое дело. И смысл этой притчи в том, что если мы будем держать внутри своего сердца лису сомнений, если мы будем ее там прятать от других, от егеря, от охотников, от своего гуру, от других преданных, которые могут осудить нас за то, что у нас есть эта живая лиса внутри, то она рано или поздно съест нас изнутри, и мы упадем замертво. Это некое введение к тому, о чем я буду говорить. И именно поэтому я взял этот замечательный стих Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Я течаси татхакуру». «Я тебе все рассказал, поступай, как знаешь теперь». Но при этом он говорит: «Вимриши тат ашешена». Обдумай это. Причем как обдумай? Ашешена. Кришна употребляет это удивительное санскритское слово. Шеша значит остаток. Ашешена значит без остатка. Ашеша значит предел. Ашеша значит без предела. Тот, у кого никакого предела нет. И что хочет сказать нам здесь Кришна, обдумай это. Шрила Прабхупада переводит. Обдумай это как следует, должным образом. Так, чтобы ничего не осталось. Так, чтобы не осталось никаких сомнений. Обдумай это как следует. И потом, на основании того, что ты понял в результате обдуманного, поступай, как знаешь. Поступай в соответствии с тем, что подскажет тебе твой разум. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии,
А и Шрила Прабхупада объясняет именно это. Он говорит, что мы предаемся сверхдуше для нашего же блага, не для чего-то еще. Они-то будут слушать, вы-то будете слушать.
Я слушаю.
Окей. Хорошо. Иначе говоря, давайте с вами думать об этом. И мы будем думать с вами над тем, что говорит Кришна. И этому будет посвящено наш небольшой семинар. Как над этим думать? И что хочет нам сказать Кришна? Чего по-настоящему хочет от нас Кришна в Бхагавад-гите? Прежде всего, первое, с чего начинает Шрила Прабхупада объяснение этого комментария, это то, что Кришна оставляет свободу каждому. Кришна не покушается, говорит он в комментарии, на малую толику свободы, которая оставлена живому существу. Никогда. Ни в каких обстоятельствах. Живое существо всегда свободно. Я всегда свободен. И Кришна не хочет с помощью правил, ограничений, с помощью шастр загнать нас в тюрьму. Если мы оказываемся в тюрьме всего этого, мы должны очень хорошо понимать, мы оказались в тюрьме этого по своей собственной воле. И я буду говорить о том, как человек оказывается в тюрьме. Кришна сам на свободу живого существа не покушается. Он дал эту свободу. И никто эту свободу отнять не может у живого существа. Никто. Потому что суть свободы – это сознание. Кришна дал живому существу сознание, и сознание значит свободу. У материи сознания нет. Есть другая категория энергии Кришны, лишенная свободы. Но мы относимся, как он сам говорит, к парапракрити или к высшей энергии. Высшая энергия значит свободу. И свобода – это одновременно счастье и в то же время обязательство, потому что мы знаем, что свобода создает проблемы, свобода создает трудности определенные. И Бхагавад-гита – это руководство Кришны, как пользоваться своей свободой. Каким образом человек будет не злоупотреблять своей свободой, а свою свободу обращать себе на благо. Именно поэтому Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что все то, что объяснил Кришна, в конце концов нужно нам. Для нашего блага оно необходимо. И именно в этом суть всей Бхагавад-гиты. Прежде всего, с самого начала мы должны понять причину нашей несвободы. Как я уже сказал, есть категории материи или энергии Кришны, которые не свободны. И что иногда мы сами обнаруживаем себя в ситуации несвободы. Мы загоняем себя в эту клетку. Так? И нужно понять сначала причину несвободы. Раньше? Отец лекция, а потом во время завтрака кирка. Хороший день. Очень сложно. Давайте попытаемся все-таки сосредоточиться на этом, на том, что я сказал, потому что это очень важная вещь. Прежде всего, с самого начала Кришна указывает на причину несвободы. Он, как опытный врач, указывает причину нашей болезни. И в сущности, если мы посмотрим внутрь себя и начнем пытаться разбираться с нашими проблемами, то все проблемы будут указывать именно на эту изначальную причину всех проблем. Кришна начинает Бхагавад-гиту с описания проблемы. И проблема, которую он описывает, очень ясная. материальной привязанности. Проблема нашей несвободы в этом материальном мире, нашей материальной привязанности. Достоевский об этом сказал в «Преступлении и наказании». Кто-то читал из вас великого классика в школе? Несколько человек читали. Достоевский там очень хорошо об этом говорит. Он объясняет, что заставило несчастного Раскольникова поступать таким образом. Он говорит, привязанность. Привязанность к матери, привязанность к сестре. Бхагавад-гита начинается с той же самой проблемы и с той же самой дилеммы. И Кришна пытается объяснить или пытается дать универсальный диагноз всем нашим проблемам. Всем проблемам, которые у нас есть, в том числе и у нас, как членов ИСККОН. В том числе те проблемы, которые мы приобретаем, приходя в так называемое духовное движение и занимаясь духовной практикой. Это проблема материальной привязанности. Так, нужно только понять, каким образом материальная привязанность лишает меня свободы. Он говорит, что ты можешь быть абсолютно свободным, источник твоей свободы, источник твоего блага, источник бесконечного счастья, привязанность к Богу, духовная привязанность. Источник всех твоих проблем, источник всех твоих бед, всей твоей уродливости, извращенности изнутри, какой-то скособоченности, негармоничности, источник приниженности твоего сознания, материальной привязанности. Если ты хочешь избавиться от всех своих несовершенств, Шрила Прабхупада указывает это в комментарии, вот он совершенный уровень сознания. Вот он путь к тому, чтобы совершенный уровень сознания обрести, этот путь называется сознанием Кришны. Но что такое сознание Кришны, нужно понять. Потому что иногда, очень часто, мы, не понимая корня проблемы, начинаем сражаться с призраками. Не с тем, что является настоящей проблемой, а с тем, что нам кажется проблемой. И в результате этого мы не решаем проблему, а только оказываемся еще в более худшем состоянии. Как в 98 году, примером этого является трагедия 98 года. Это форменная трагедия, потому что многие люди на волне ложной пропаганды или лжи, которая тогда распространялась, под соусом каким-то очень интересным, многие люди буквально погибли. Некоторые даже в чисто физическом смысле погибли из-за этого. Другие погибли духовно. Огромное количество людей погубили для себя возможность духовной жизни. И иногда люди начинают сражаться с призраками, и в каком-то смысле там есть, была истина в том, что они делали, пытаясь снять эти рамки. Но то, как они делали, и то, каким образом все это делалось, было абсолютно неправильно. У меня есть замечательный афоризм, который мне хотелось, чтобы вы, по крайней мере, его унесли отсюда. Этот афоризм принадлежит перу Йожи Леца, польского мыслителя, юмориста, который написал множество замечательных афоризмов. Но это один из самых лучших афоризмов, принадлежащих ему. Он сказал, перед тем, как пробивать головой стенку, подумай, что ты будешь делать в соседней камере. И тем, как биться головой об стенку, разрушать что-то, затевать все эти вещи. Подумай, что ты в соседней камере будешь делать, в которой ты попадешь в результате этой тяжелой кровавой деятельности. И мой семинар будет именно об этом, о том, что мы должны думать. Именно об этом говорит Кришна в этом стихе. Подумай как следует, причем не просто так, не поверхностно. Подумай как следует, ашешина, до самого конца, так, чтобы у тебя не осталось никаких сомнений. И вся гита – это гимн свободе. На самом деле гита прославляет именно свободу, потому что гита описывает путь разума. А наша свобода, как живых существ, заложена именно в разуме. Разум – это наша способность выбирать. И в этом, собственно, суть свободы. Мы люди, и нам дан этот разум, дурлаба манава, джанама сатсанги. У меня есть это дурлаба манава, редчайшая человеческая жизнь. Чем она отличается? Именно наличием свободы. Где коренится свобода? В чем она коренится? Где ее причина? В том, что у нас есть что? Разум. В том, что у нас есть способность выбирать, или развитый разум, который и составляет суть свободы, основу, фундамент свободы. И в Кришне, в Бхагавад-гите Кришна пытается нам объяснить, что нужно пользоваться этой свободой или пользоваться разумом. Начиная со второй главы, где он, собственно, начинает Бхагавад-гиту, в 39 стихе второй главы, который является переломным моментом, где Исила Прабхупада описывает это. Вот тут Кришна начинает объяснять путь. До этого он просто объяснял положение души, то, что душу невозможно уничтожить. 39 стих – это одно из начал Бхагавад-гиты, где Кришна начинает объяснять Бхагавад-гиту, что он говорит: «Будья, юктаси, пользуйся своим разумом». Вот она начинается, гита. Гита начинается с этих слов Кришны. Кришна говорит: «Пользуйся разумом, пользуйся будхи, пользуйся способностью различать». Это то, что Кришна хочет нам сказать. Он не говорит, что он мог бы сказать. Иногда очень часто мы в своей проповеди пытаемся лишить людей свободы, говоря: «Кришна – великий авторитет». Так? Иногда с этого начинается наша проповедь. Заметили вы это или нет? Иногда мы начинаем сразу же прибегать к авторитетам. Если мы прибегаем к авторитетам, что это значит? Да, негодяи. Кришна – великий авторитет. Предайтесь Кришне. Негодяи. Мы пытаемся заткнуть людям разум. Пытаемся лишить их разума. И Кришна никогда сам не говорит: ты что вообще негодяй, неверующий? Он однажды хотя бы Арджуне сказал это: как ты смеешь задавать мне вопросы, негодяй? Арджуна задает ему наглые вопросы с точки зрения обычного рядового члена ИСККОН. Арджуна задает совершенно невероятные вопросы. Арджуна говорит Кришне: ты что меня путаешь, что ты тут такое говоришь, там такое непонятное, так, ты, о чем ты говоришь? Так, Арджуна достаточно смело себя ведет. Кришна поощряет эту смелость. Кришна ждет, когда Арджуна скажет: да, я все понял. То, что Арджуна скажет в следующем стихе: я все понял, я буду делать, как ты хочешь. И при этом Арджуна сам тоже не следует слепо. Потому что в слепом следовании есть корысть. Это, возвращаясь опять же к 98-му году, с которого я начал, люди иногда следуют слепо или слепо принимают авторитет какой-то. Потому что в конечном счете они хотят подавить свои сомнения, и потому что в конечном счете у человека есть эта внутренняя слабость. Так, человек следует слепо чему-то, потому что у него есть эта внутренняя слабость, и он не хочет себе предаться в этой внутренней слабости. Гита показывает идеальный пример того, как человек должен сам решать свои проблемы. Кришна никогда не говорит Арджуне: следуй слепо. И Арджуна не пытается слепо следовать. Он пытается все свои сомнения разрешить как следует, должным образом. Задает все вопросы, которые нужно задать Кришне. И сам Кришна объясняет Арджуне этот момент, когда он в 4 главе говорит: «Самшаятма винашати». Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Не решение проблемы задавить в себе сомнения. Так. Есть две категории ошибок, которые можно было сделать. И эти две категории ошибок описаны в самой первой главе Бхагавад-гиты. Одна ошибка – это слепое следование. Как по-другому называется слепое следование? А? Фанатизм. Фанатизм. Фанатичное слепое следование. Это один подход к священным писаниям, это один подход к дхарме, это один подход к религии, это один подход к духовной жизни. У меня есть сомнения, я пытаюсь их задавить, и при этом я слепо буду идти, потому что есть великий авторитет, за которым я иду. И все то, что я буду делать при этом, оправдывается, просто потому что я следую за великим авторитетом. Кришна этого не хочет. Если бы он хотел это, он бы мог с самого начала сказать это Арджуне: Арджуна, ты что? Ты глупец, что ли? Следуй за мной просто, слепо. Я у тебя, я рядом со мной. Все, на этом Бхагавад-гита была бы кончена. Арджуна подошел бы к нему, сказал: я не могу сражаться. Кришна бы взял его за грудки, потряс его и сказал: все, сражайся.
Арджуна сказал: я буду сражаться. Я в тебя верю.
Кришна не хочет этой веры, не хочет. Он не хочет слепой веры от нас. Но есть другая проблема, связанная с этим, которая тоже является оборотной стороной этой медали. Когда человек пытается изобразить свои сомнения или изобразить свои привязанности, обредить свои привязанности в какие-то красивые рамки, в какие-то красивые одежды, в какие-то наряды красивые. И когда он пытается убежать от проблемы с помощью псевдорелигиозной фразеологии, когда он пытается скрыть проблему таким образом, по тем, что я хороший, я праведный, я буду думать, буду действовать, как я хочу. Иначе говоря, вся проблема гиты между двумя этими вещами, между сентиментализмом и между фанатизмом. Кришна говорит, у тебя не должно быть сентиментальности. Он указывает Арджуне на эту проблему. У тебя сейчас сентиментальность. Сентиментальность – это значит материальные привязанности. И эти материальные привязанности принимают очень красивые формы, очень соблазнительные какие-то формы, с одной стороны. И с другой стороны, есть фанатизм. Кришна не хочет ни того, ни другого. Он хочет, чтобы Арджуна, прежде всего, первое, что он должен сделать, и это первое, с чего Кришна начинает Бхагавад-гиту, первое, что мы должны сделать на духовном пути, что он хочет от Арджуны, и что Арджуна делает в сущности. Что делает Кришна с самого начала на духовном пути? Первое, что он хочет, чтобы Арджуна проблему свою увидел. Он ставит его, Бишма Дрона Прамукатаха, он ставит его прямо перед лицом его материальных привязанностей, перед лицом Бишмы и Дроны. Бишма Дрона Прамукатаха. И он указывает ему на это. И потом дальше он, ставя ему диагноз, будет объяснять, в чем суть его проблемы. Суть твоей проблемы, материальные привязанности. И первое, что мы должны сделать, это принять проблему, а не убегать от нее. Арджуна пытался от нее убежать. И убежать можно двумя способами. Либо убежать под прикрытием того, что я очень хороший. И Арджуна пытался убежать таким образом. Я хороший, я не хочу этой ужасной войны. Так? Другой способ убежать, просто слепо следовать. Арджуна, Кришна не хочет ни того, ни другого. Так, первое, что он от нас хочет, это смелости, и этой минимальной смелости Арджуна отвечает. Минимальная смелость заключается в том, что я принимаю реальность, я принимаю проблему, я смотрю на нее в лицо. А часть наших проблем связана именно с тем, что мы не хотим признаться себе в проблеме. У нас есть проблемы, например, проблема вожделения. Так, есть у нас проблема вожделения? Есть. Пожалуйста, поднимите руки, у кого есть проблема вожделения. Есть. Кришна говорит, это вечный враг живого существа. До тех пор, пока у тебя есть тело, у тебя будет вожделение. До тех пор, пока у тебя есть тело, огонь вожделения будет гореть, и огонь вожделения будет сжигать все. Да? Каким образом нужно иметь дело с этой проблемой? Можем мы делать вид, что у нас нет проблемы этой? Нет, не можем. Кришна не хочет, чтобы мы сделали вид. Можем мы просто убежать с помощью какой-то там хорошей фразеологии, каким-то образом обредить эту проблему в хорошие наряды, красивые. Так, нет, не можем. Мы должны ее откровенно, честно решить. И первое, что мы должны сделать, это принять эту проблему. Это то, что Кришна побуждает нас сделать, принять, увидеть ее. Иногда, и в этом сложность духовной жизни. Сложность духовной жизни заключается в том, что мы начинаем видеть свои проблемы, которые мы раньше не видели. Иногда мы слышим, люди это говорят, что я был такой хороший до тех пор, пока я не пришел в ИСКОН. Я такой был хороший, а тут вдруг столько у меня полезло, одно, другое, третье, четвертое. Так, и люди иногда из-за этого уходят из ИСКОН, потому что им больно становится. Видеть все эти проблемы. До этого я проблем не видел, правильно? И мне было хорошо. Так. Но первое, что мы должны сделать, и первое, с чем мы должны согласиться, и как называется этот этап, когда человек видит свои проблемы, когда у него открываются глаза на свои проблемы? Как он называется? А? Анархи не врите, да. Хороший это этап. Счастливый это период нашей жизни. Нас в очередной раз обманули. Сила Прабхупады пришел и сказал: Харе Кришна, повторяйте и будьте счастливы. Так, Харе Кришна, Харе Кришна. Мы ему поверили. Харе Кришна, повторяйте и будьте счастливы. Ух! Харе Кришна, 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 Кришна. Вдруг откуда-то, непонятно откуда, из каких-то глубин стали всплывать одни проблемы за другим, которых не было раньше. Не было у нас этих проблем, не было. Мы были хорошими, благочестивыми негодяями. И мы очень хорошо знали, как решать свои проблемы. Ух, и это. Мы видим это. Но первое, что хочет Кришна, и это первый этап, первый шаг, который невозможно обойти. Трусливый человек, фанатик, будет пытать коротких путей. Человек, который по-настоящему честно и смело смотрит на то, что у него происходит, он первое, что он делает, он признает. Это значит, с этого начинается анархо-неврити. У меня есть проблемы, и я пытаюсь эти проблемы разрешить. И у этих проблем есть начало и есть конец. Это хорошее известие. Но конец от начала отделяет долгий путь, который мы должны принять и должны признать. И поэтому, в сущности, начинается все с того, что мы смело принимаем эту проблему, и потом эту проблему пытаемся разрешать. И когда мы эту проблему разрешили, Кришна доволен. Кришна бывает доволен, и он будет доволен, только в том случае, если мы проблему разрешили. Если мы придем к нему на суд, так в других религиях говорится, что Бог – это судья, и что он будет нас судить. Если мы придем к нему на суд со своими лисами, и тараканами, которые у нас в душе, со своими проблемами. Кришна не будет доволен. И он не ищет коротких путей. Как еще раз, я с самого начала говорю, Кришна мог бы очень легко проблему Арджуны решить. Сказать: у тебя нет никакой проблемы, иди сражайся. А Арджуна сказал: нет никакой проблемы, буду сражаться. Как ты скажешь. Но Кришна долго и мучительно это объясняет, обращаясь к нашему разуму. И поэтому первое, что нужно сделать, это принять проблему. Потом ее решить. Если я решил проблему, если я разрешил проблему, то любое решение, которое я сделаю, будет правильным. Если я не разрешил проблему, любое решение, которое я приму, будет неправильным. До разрешения проблемы, до тех пор, пока проблема оставалась в сердце Арджуны, если бы он сражался, он был бы прав или неправ? Он был бы неправ. Если бы он убежал, он был бы прав или неправ? Он был бы неправ. И в том и в другом случае он был бы неправ. Если бы он стал сражаться в этот момент, просто не думая, он был бы неправ. Если бы он убежал, он был бы неправ. Все это, и то, и другое, короткий путь, который путь наименьшего сопротивления, который Арджуна хотел избрать. Так? Кришна нас призывает: не идите по пути наименьшего сопротивления. Так? Но если бы Арджуна решил свою проблему, когда Арджуна решил свою проблему, если бы Арджуна, решив свою проблему, поняв все, после этого стиха сказал Кришне: Кришна, я все понял, я хочу принять саньясу. Что бы Кришна это сказал, как по-вашему? Сказал бы: хорошо, принимай саньясу. Ты прав. Потому что ты все понял. Кришна говорит об этом. Вот саньяса. Есть способ решения проблем. Он называется саньясой. Отречением от плодов своего труда или принятием этого самого. Кришна принял бы это. И это было бы ошибка или нет? Нет, это не было бы ошибкой. Потому что он разрешил свою проблему. Что бы он ни сделал, разрешив свою проблему, он будет прав. И это философия Гиты. Что бы я ни сделал, не разрешив свою проблему, я буду что? Неправ. Поэтому что нужно сделать сначала? Свою проблему увидеть и ее разрешить. В этом удивительная суть. Сначала, что нам мешает для разрешения проблемы? У меня есть еще какое-то время, у меня есть много важного материала. Но что нам мешает в разрешении своей проблемы, прежде всего? Что вначале Арджуне мешало в разрешении своей проблемы? Очень любопытно. Иногда мы, опять же, очень поверхностно читаем Гиту. А в начале Гиты Арджуна просит поставить свою армию посередине. До этого он видел врагов, которые находятся на той стороне, у него были друзья. В самом начале Гиты он просит Кришну поставить свою армию посередине. Что значит поставить не свою армию, а свою колесницу посередине? Что значит поставить колесницу посередине?
Это значит видеть одну сторону.
Значит видеть одну и другую сторону. И Арджуна начинает видеть одинаковым образом своих врагов и своих друзей, правильно? И Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, правильно? Он говорит пандитах самадаршина. Пандит одинаково смотрит на друзей и на врагов. В 12 главе Бхагавад-гиты он говорит, что для бхакты, для человека, который идет путем преданности, нет ни друзей, ни врагов. Он одинаково на них смотрит. Арджуна с самого начала это делает. И Арджуна говорит, все, у меня нет ни друзей больше, ни врагов больше нету. Все мои родственники. Я никого не хочу убивать. Так? На первый взгляд Арджуна делает то, что хочет от него Кришна. Правильно? Кришна говорит, ты дурак. Кришна говорит, они твои враги, а это твои друзья, и ты должен сражаться за своих друзей против своих врагов. И при этом он говорит, нужно одинаково смотреть на друзей и на врагов. Есть смысл в том, что делает Кришна или нет? Есть. Потому что еще раз, Кришна видит проблему в сердце Арджуны. И он эту проблему хочет разрешить. И проблема эта в сердце Арджуны, на первый взгляд, рядится в одежды очень религиозной. Арджуна стал совершенно нейтральным человеком. Арджуна стал пандитом, правильно? Он стал самадаршина. Пандиты самадаршина, говорит Кришна, правильно? Пандиты самадаршина. Пандиты одинаково смотрят. Арджуна одинаково смотрит на друзей и на врагов. Делает он отличия или нет? Не делает никаких отличий на первый взгляд. Но только на первый взгляд. Только на первый взгляд. Потому что если бы пришел какой-то посторонний человек, если бы Арджуна, предположим, в этой ситуации убежал в лес и встретился там с кем-то, и кто-то незнакомый подошел к Арджуне и сказал, ну что, Арджуна, что ты тут делаешь? Он говорит, да, вот тут там ужасная война была, я убежал с этой войны. И тот сказал, трус, с войны убежал. Что бы Арджуна сделал с ним? Убил бы его на месте. На месте, не задумываясь, убил бы. Так? Что происходит в сердце Арджуны? И что Кришна хочет разрешить в нашем с вами сердце? То, что мы наряжаем свою проблему. Во что?
Красивая
одежда. Мы считаем себя очень религиозными людьми, правильно?
Да.
И продолжая считать себя очень религиозными, очень хорошими людьми, очень праведными людьми, мы тем самым сохраняем свою собственную проблему внутри своего сердца, не разрешаем ее. Хотя мы как бы говорим правильные вещи. Мы по-прежнему продолжаем говорить правильные вещи, но проблема остается неразрешенной. И в этом суть, что иногда материальные привязанности принимают очень благообразные формы. Правильно? На самом деле, давайте подумаем, мы знаем, материальные привязанности – это плохо. Кто из вас слышал это утверждение? Кто-то из вас задумался над этим утверждением? А так ли уж плохи материальные привязанности? Может, они не так уж плохи. Когда человек начинает проявлять свою хорошую природу?
Когда у него есть привязанность.
Когда у него есть привязанность, правильно? Когда человек становится хорошим, для кого он становится хорошим?
Для
своих близких. Все то, что хорошее у меня есть, а у меня есть что-то хорошее, когда я проявлял в своей жизни? Когда у меня был кто-то рядом, правильно? Так. Человек, на самом деле, это очень важный момент. Еще одна очень важная мысль, которую я хотел бы, чтобы вы с собой унесли. Человек, материальные привязанности, почему они нам так дороги? Именно потому, что они в том числе источник всего хорошего, что у меня есть. Я не так давно читал воспоминания внука Брежнева о своем деде. И он говорил, мой дед такой хороший был человек, такой добрый, такой любящий, такой трудолюбивый, такой замечательный. Так, и просто вот единственное, что он помнит о нем, это самый, самый лучший человек на свете был, правильно? Так, этот хороший человек послал войска в Афганистан, и убивал там совершенно невинных людей, невинные наши русские люди зачем-то сражались и гибли за них. Этот хороший человек гноил людей в лагерях, этот хороший человек держал режим. Но близкий человек, каким образом он его видит? Он самый хороший, самый добрый, правильно? И Арджуна говорит о том же самом. Арджуна сейчас говорит, я хороший человек, и он хочет быть религиозным человеком, но для кого?
Для своих близких.
В чем проблема материальных привязанностей? Да, человек становится хорошим благодаря материальным привязанностям, но человек становится каким благодаря материальным привязанностям? Негодяем благодаря материальным привязанностям. Там, где есть рага, есть что?
Веша.
Всегда есть две стороны одной медали. Так, я хороший для одних, я плохой для других. Я буду убивать одних, потому что материальные привязанности – это источник насилия, и я буду очень хорошим для других. На санскрите, кто знает, какое еще есть другое слово для привязанности на санскрите? Другое слово на санскрите для привязанности – снеха. Кто знает, что значит снеха? Буквально. Снеха значит сливочное масло. Наше сердце, когда у меня есть привязанность, оно становится как сливочное масло. Оно становится мягким и добрым. Но при этом другая сторона моего сердца становится жестоким и злым. И Кришна пытается указать на это. Кришна говорит Арджуне. Арджуна хотел стать ненасильственным человеком, а Кришна говорит ему, ты негодяй, ты насильник, и ты будешь продолжать насиливать. И именно потому, что ты не разрешил до конца свою проблему. И именно поэтому мы идем каким путем? Мне сейчас я хочу перейти, собственно, к самой теме того, что мы должны сделать. Мы идем путем каким? Мы хотим обрести рагу, правильно? Мы хотим обрести привязанность. Господь Чайтанья какой нам путь дал? Он дал нам путь привязанности. Так, когда я привязываюсь, то по отношению к тем, кому я привязываюсь, я проявляю самые лучшие свои качества. Когда я привязываюсь, то по отношению к тем, кому я привязываюсь, я не обманываю их. Единственная ситуация, в которой человек не обманывает никого, это когда он привязан к кому-то. Он избавляется полностью от своего лицемерия и обмана, когда он привязан к кому-то. И Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы мы избавились от своего лицемерия и обмана, привязавшись к кому? Кришне, Богу. Он дал нам этот путь привязанности, но путь привязанности он дал нам, привязанности к Богу, чтобы мы проявили свои лучшие качества. И поэтому говорится, что человек, который привязан к Богу, ясьясти бхактир бхагаватира кинчана, как Прохлад Махарадж очень интересно объясняет этот стих, когда у человека появляются все лучшие качества, когда? Нет, он не говорит, когда он привязан. Как он говорит, как он объясняет? Я счастье бхактир бхагаватира кинчана. А? Да, когда он не привязан ни к чему материальному. Когда он полностью отказался от всего материального, я счастье бхактир бхагаватира кинчана, у него не стало ничего, ничего у него нет больше, у него нет материальных привязанностей. Тогда самасате сурах, как там? Татрая, Гунай, Самасате, Сура. Все добродетели, все самые лучшие качества сур, полубогов, проявляются в нем. Когда у него появилась полностью, абсолютно полная духовная привязанность, у которой нет оборотной стороны, у которой нет двеши. Он любит Бога, и поэтому он никого не ненавидит, он любит всех остальных. И это то решение, которое Кришна нам дает. Но прежде всего мы должны распознать в себе эту проблему. И почему мы не можем сами распознать эту проблему в себе, проблему материальных привязанностей? Почему? А еще почему? Все. Почему мы не можем ее распознать? Да, потому что мы стали этой проблемой. Именно так. Мы смотрим на все сквозь призму этих привязанностей. Она отпустила слишком глубокие корни. Мы стали этой проблемой. Эта привязанность мы и есть. У нас нет ничего иного, помимо привязанностей. И поэтому нам так трудно разрешить. Отсюда все проблемы в материальной жизни. Отсюда наша слепота. Мы не видим своих проблем. И поэтому нам нужен кто?
Гуру.
Нам нужен духовный учитель, который скажет, вот она твоя проблема, вот она. И ты ее обрядил в красивой одежде. Именно в этом дело Арджуна очень хороший человек. Он обрежает свою проблему в фразеологию религиозности. Путана, когда она пришла во врач, как она пришла? Она была такой красивой, что Яшода, у нее дыхание сперло в груди. Она подумала, это Лакшми пришла, у нее лотос в руке. Это сама Лакшми пришла, чтобы своего супруга из груди покормить. Кто это была?
Ведьма.
И точно так же мы. И вот тут я начинаю, это было все предисловие. Потому что я должен сказать. Теперь я начинаю самое главное. Каким образом нам нужно распознать свои проблемы, каким образом нам нужно иметь дело со своими проблемами, и что нам нужно делать со всем этим. И первое, что нам нужно делать со всем этим, и мы знаем, в разрешении наших проблем нам помогает кто? Гуру, а еще кто? Саду, еще кто? Шастра. Правильно. Так, и мы знаем, каким образом называется путь, по которому мы идем. Этот путь все равно религии, дармы, пусть према-дармы, но все равно дармы. И дарма, она описана, носителем ее является гуру. Описана она где? В шастрах. И описана она в саду, ее объясняют. Так или иначе. Я буду говорить о дарме. Весь этот семинар будет посвящен дарме. Или следованию принципам, но тому, каким образом правильно нужно следовать этим принципам. Было некое введение с описанием нашей проблемы. И дальше мы будем разбирать или какие-то рецепты конкретные видеть всему этому. Но сначала мне хотелось дать определение дармы, которое дает Кришна в Махабхарате. Мы с вами вместе его повторим. Дарма-дарма-итягур. Но, извиняюсь, Даранад-дарма-итягур. Даранад-дарма-итягур. Дармена-видитах-прагьях. Извиняюсь, не прагьях, а праджах. Дармена-видитах-праджах. Яцья-дарма, яцья-дарана-самьюктам. Садарма итти нишчаяха. Очень важная вещь, в высшей степени важная вещь. Что такое дарма? Кришна объясняет это Юдхиштхире в Карна-парве. В Карна-парве есть очень интересный эпизод, который будет затравкой для всего нашего семинара. Карна, мы знаем, имел способность и решимость победить всех пандавов, потому что он был сильнее, но хотел убить одного только, Арджуну. Он пообещал своей матери Кунти, которая перед битвой раскрыла ему этот секрет о том, что у тебя как было пятеро детей, так и останется пятеро детей. Либо Арджуна убьет меня, либо я убью Арджуну. У тебя всегда, ты привыкла, ты только он с усмешкой ей сказал, ты всегда считал, что у тебя пять детей. Ты никогда меня своим сыном не воспринимала. Сейчас, так как ты боишься за своих детей, к которым ты привязана, ты пришла ко мне и начала говорить, о, мой сынок, о, пандавы твои братья, не убивай их. Так. Но слишком поздно, дорогая мать, у меня уже есть свой образ действий, свое понимание. Но я тебе обещаю, что у тебя как было пять детей, так и останется. Либо я убью Арджуну, либо Арджуна убьет меня. Всех остальных я могу убить. Юдхиштхиру я могу убить, Биму я могу убить, Юдхиштхиру, Накулу, Сахадеву я могу убить, всех могу убить. Но я не буду их убивать. И в Карна-парве, когда Карна сражается, и когда Карна военачальник войска пандавов, он Агни, ну ладно. Он разбивает напрочь Юдхиштхиру, Юдхиштхира убегает с поля битвы, и Арджуна в страхе за Юдхиштхиру, за тем, что с ним случилось, Юдхиштхира изранен, он истекает кровью, Карна не просто его победил, он стал издеваться над ним. Он стал говорить, кто ты такой вообще, что же мне, человек хочет быть царем, он даже сражаться не может толком. Он полностью морально уничтожил его. Так? И Юдхиштхира убегает куда-то с поля боя трусом, он лежит истекающий кровью, он не знает, что делать. И Арджуна прибегает к нему, Арджуна спрашивает, что с тобой, мой повелитель, мой царь, как я могу тебе помочь? Так? И Юдхиштхира видит его и говорит, мало того, что я трус, я сбежал, ты еще сбежал с поля битвы. Ты что делаешь тут? Ты негодяй вообще, иди сражайся, как только можешь. Иначе ты трус, и лучше отложи свой лук, потому что ты толком сражаться не можешь. Что ты тут делаешь? Арджуна, когда слышит это, он берет лук и хочет убить Юдхиштхиру. Потому что он перед битвой дал обет, что если мне кто-то скажет, отложи свой лук и не сражайся, я этого негодяя убью. И он уже натягивает тетиву, чтобы убить Юдхиштхиру. Потому что он дал этот обет. И Кришна ему говорит, ты что, дурак? Ты подожди, подожди, ты подумай сначала, что ты делаешь. Он говорит, как что? Я дал обет. Я должен следовать обету, я кшатри. Кшатри обету следует до конца, что бы там ни был. Даже если это мой брат, неважно. Брат он или не брат, ты сам мне сказал. Брат, не брат, у меня нет материальных привязанностей. Сейчас его убьем. Кришна говорит, подожди, подожди, я тебе не это сказал. Я тебе сказал, думай сначала, прежде чем что-то делать. Я тебе не сказал, что есть какие-то рецепты, и ты должен этими слепыми рецептами слепо следовать. И Кришна объясняет суть дхармы. Так? Хотя он говорит в конце Бхагавад-гиты, «Сарва дхарман паритьяджа мамекам шаранам враджа». Ахам твам сарва папибья мокша сьями машу чиха. Оставь все дармы. Но, тем не менее, он побуждает нас. Предайся мне. И предаться ему, значит, следовать пути према-дармы. Он объясняет нам суть этой према-дармы. Или дармы, которые проникнуты любовью. И там, в этом разделе, он произносит этот стих, который мы с вами произнесли. Он дает определение дармы. Дхаранат дарма итягур дармена виведах праджах. Ядсят дхарана самьюктам садармай и нищая. Последняя строчка очень ясная. Даже тот, кто не знает санскрит, очень легко ее может понять. Са дхарма ити нищая. Кто понял? Нет, са дхарма это есть дхарма нищая. Наверняка. Вот она, дхарма точно, наверняка. То, что во всех обстоятельствах, при всех обстоятельствах является дхармой. Для этого он дает определение, что является дхармой при всех обстоятельствах. Дхаранат, дхарма и тягур. Знатоки и тягур, значит, те, кто знает, знающие люди, говорят, ахур, значит, говорят, что дхарма происходит от слова какого? Дхарана. От слова дхарана. Дхаранат – это отлагательный падеж от слова дхарана. Дхаранат. Из дхармы, из дхараны выходит дхарма. Дхармина виведах праджах. Дхарана что значит? Что значит дхарана? Нет, дхарана не значит размышление, ни в коем случае. Дхарана на уровне йоги означает то, что я хватаюсь за какую-то мысль и никуда от нее не... Я держусь за какую-то мысль. От слова «дри» – «держать». Так? От глагольного корня «дри». Дхарана значит то, что поддерживает. Дхарана значит то, что питает. Дхарана значит то, что дает нам возможность жить. Буквально. И Кришна говорит, объясняет Арджуне, и тот же самый стих повторяет Бхишма позже в своих наставлениях Юдхиштхире. Он говорит, что дхарма – это то, что поддерживает существование живого существа в этом мире. Дхармена видитах праджах. Праджи, или обычные люди – они живут с помощью дармы. Ядсят дхарана самьюктам. И если человек следует дарме, то дарма дает ему возможность нормально, счастливо существовать в этом мире. И это есть дарма. Иначе говоря, Кришна определяет дарму или религию через возможность счастливо, благополучно существовать как в этом мире, так и в следующем мире. Дарма – это то, что делает нас счастливыми. В двух словах, еще раз, если я исполняю дарму, и это один из очень важных тезисов того, что я хочу сказать, дарма должна делать нас счастливыми. Если я следую каким-то путем дармы, а мы с вами следуем путем бхакти-йоги, это дарма. Безусловно, это высшая дарма живого существа. Но мы несчастны. Что это значит? Это значит, что мы чему-то не следуем. Значит, что что-то мы делаем неправильно. Что в конце концов, и Кришна дает очень интересное определение этому всему. Он говорит, что дарма – это то, о чем мы должны судить почему? По последствиям. Шрила Прабхупада любил повторять это. У него был любимый афоризм. Палена паричиете. Палена паричиете значит что? Судить нужно по плодам. Палена паричиете. Что в конце концов человек может понять, действует он в соответствии с дармой или не действует в соответствии с дармой по плодам, по результатам. Потому стал он по-настоящему в высшем смысле этого слова счастливым и свободным или не стал. И Кришна для того, чтобы проиллюстрировать это, рассказывает две шокирующих истории. И одну историю мы любим рассказывать, вторую историю никогда не рассказывали. Я много раз слышал, как этот эпизод пересказывается, и всегда люди рассказывают вторую историю, и никогда люди не рассказывают первую историю. Сейчас я вам расскажу первую историю. Чтобы продолжить свое дело расшатывание устоев, соблюдение регулирующих принципов. История связана с нарушением регулирующих принципов, поэтому в ИСККОН ее никогда не рассказывают. Кришна говорит, у меня еще 5 минут есть, я еще успею рассказать. Первая история, которую рассказал Кришна, чтобы проиллюстрировать Арджуне, который попытался было исполнить свою дарму и убить Юдхиштхиру. Он сказал, ты постой, постой. Надо по плодам нужно судить. Ты убьешь его сейчас, а ты подумал о себе, что хорошо это, в результате ты совершишь этот акт. А этот акт, он, как это, экологичен для тебя или нет? Принесет он в конце концов тебе благо или нет? И Кришна для того, чтобы проиллюстрировать, рассказал две истории. Он сказал, жил-был один человек, его звали Балака. Этот Балака был охотником. Этот Балака, на первый взгляд, был негодяем, потому что этот Балака жил за счет охоты. И он поддерживал свою семью за счет охоты. И он питал своих детей и свою жену с помощью плоти убитых животных. У него была мать, и мать была слепая. И он также приносил ей еду. У него не было других способов поддержания своего существования. Но при этом он был очень честный охотник, он честно убивал животных и честно приносил им еду, и они честно ели убитое мясо, мясо убитых животных. И с этим Балакой произошла такая история. Этот Балака, честный охотник, который, в общем-то, с нашей точки зрения, куда он должен пойти, этот охотник? В ад. Страшный ад, потому что он убивает животных. Он делает непонятно что. Однажды он пошел в лес, и он долго-долго скитался по лесу и не нашел там ни одного зверя. Зверь ему не встретился никакой. И он уже отчаялся, дома голодные дети, голодная жена, что вообще очень страшно. Голодная теща, что еще страшнее. Голодная мать, слепая. Их нужно кормить. Вот. И тут он увидел какое-то животное, которое прибежало к водопою. Теперь по строгим правилам охоты, ведическим правилам, даже для охоты в ведах есть правила. Нельзя убивать животное, которое пьет воду. На самом деле эти правила существуют даже в животном мире. В животном мире, когда животные приходят к водопою, они не нападают друг на друга. Даже если тигр одновременно пьет вместе с оленем, он не будет нападать в этот момент. Олень удовлетворяет свою жажду, тигр удовлетворяет свою жажду, потом они расходятся, потом они охотятся друг на друга, убегают друг от друга, по-честному. Так. Значит, этот Балака увидел это животное. Животное это страшное, жуткое какое-то животное, которого он раньше никогда не видел, с носом. И носом этим, там буквально Кришна говорит, что этим носом он видел. У него был нос, как глаза, и он глазами смотрел, и он лакал воду. И Балака этот немножко подумал, потом подумал, что мне нужно кормить своих детей, свою жену. Он натянул лук, стрелы, и он убил этого зверя, который откинул копыта в этот самый миг. И в тот же миг, когда он это сделал, цветы просыпались на Балаку сверху. Полубоги прославили, сказали, что этот зверь, это животное, эта тварь совершала страшную аскезу, и он имел мысли убить огромное количество других живых существ. И Балака, ты спаситель, избавитель. И в этот же момент с райских планет спустилась колесница с апсарами, гандарвами, с целым ансамблем, который играл, и они, играя свадебный марш Мендельсона или там туш торжественный, пригласили Балаку, чтобы он зашел вместе с ними на небеса. И Кришна говорит, он попал не в ад, он попал в рай. И потом дальше он рассказывает вторую историю про некоего неграмотного брахмана Каушипу, который был очень праведным и который дал обет правдивости на всю свою жизнь. И он жил в лесу, и он был такой правдивый, что просто невозможно было, дальше более правдивого человека нельзя было найти. И он говорил только правду и ничего, кроме правды. И что случилось с этим Каушикой? Забежали в лес люди, за которыми гнались разбойники. Они убежали куда-то в кусты и спрятались в этих кустах. И вслед за ним прибежали разбойники. Разбойники спросили, где эти люди? Он сказал, они там. Я дал обет говорить правду и ничего, кроме правды. Они вот там в кустах прячутся. Вы видите? И Кришна говорит, куда этот праведник попал? Этот праведник попал в ад. Несмотря на то, что он как бы совершал дарму, а охотник Балака как бы дарму нарушал. И Кришна дальше производит удивительную вещь, на которой я остановлю свой семинар, чтобы вас заинтересовать. Он говорит, некоторые люди говорят, что дарма – это шастра, и что нужно просто хорошо знать шастру для того, чтобы понимать дарму. Правильно это или неправильно? Правильно это или неправильно? Сейчас мы врагов народа вычислим. Правильно это или неправильно? Кришна говорит, некоторые люди говорят, что дарма... Еще раз, серьезный вопрос. Некоторые люди говорят, что дарма – это шастра. И что следовать дарме – значит следовать словам священных писаний. Правильно это или неправильно? Кто считает, что это правильно? Поднимите руку. Кто считает, что это неправильно? Кто считает, что это правильно, но не всегда? Слышите, что говорит на этот счет Кришна? Кришна говорит, некоторые люди говорят, что дарма – это шастра, а некоторые люди отрицают это. Кришна говорит, я это не отрицаю. Но шастра нельзя принимать слепо. Шастра не объясняет, каким образом действовать во всех случаях. И поэтому шастра нужна человеку для чего? Для того, чтобы он смог развить свой разум. Так? И что в конечном счете он говорит, что иногда правда становится ложью, а ложь становится правдой. И иногда дарма становится адармой, а адарма становится дармой. И на этом непростом моменте, о том, как непросто нам с вами делать выбор, и как непросто идти по духовному пути, и как в любой момент на нашем духовном пути мы должны пользоваться своим разумом. Я закончу первую лекцию, чтобы заинтересовать вас тому, что же будет дальше. Потому что нам всем хочется простых алгоритмов. И я вам обещаю, что я вам простой алгоритм дам. Но этим простым алгоритмом будет не просто пользоваться в вашей жизни. Я обещаю вам, каким образом, я расскажу, каким образом относиться к правилам священных писаний, как нужно идти этим путем. Но я не обещаю вам то, что все будет просто. И то, что отныне вы сможете, не думая, веселым стадом идти в духовный мир вслед за козлом-провокатором в одежде саньяси. Нет. В духовный мир невозможно прийти стадом, на стадном инстинкте. В духовный мир можно прийти, только разрешив свои проблемы. И на этом я заканчиваю свою первую лекцию из цикла «Волгоградская революция Киджай». Спасибо большое, я кончил вовремя.